Всем добрый вечер. Как знаете, мы продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Мы говорим на эту тему, исследуем места Писания, которые так или иначе, прямо или косвенно связаны с духовным пониманием истины. И мы все понимаем, что если мы не будем духовно, то есть правильно, разумно понимать истину, если будем пребывать в заблуждениях, то, естественно, и вопрос нашего спасения будет под большим вопросом. Поэтому духовное понимание истины, я вам должен сказать, это, можно даже так сказать, основополагающий пункт истины. Если мы не понимаем, что такое дух, не понимаем, что такое духовный человек, кто это такой, да, и что это такое за духовное понимание истины, то мы можем оказаться на другой стороне баррикады или на другой линии фронта. То есть не на стороне Бога, а на стороне сатаны. И вот в прошлый раз мы с вами исследовали такое местописание. Это Галатам 5 глава 17 по 21 текст. Я не буду его читать сейчас полностью, да, просто напомню и хочу одну мысль такую подчеркнуть. Вот мы верующие, ну, Библию читают в основном-то это верующие люди, да, и самое интересное, что те, кто читают, они же и претендуют на то, что они правильно, духовно мыслят, духовно понимают, и им открыто это место Писания. И вот я сейчас прочитать чуть-чуть, несколько, как говорится, моментов, да, из этого места Писания, чтобы потом, как бы, наше внимание обратить на то, как можно было духовным людям, ходящим, естественно, в духовные церкви, мыслящим духовно, как можно было вот так недуховно понять и истолковать Писание, да, при том, что текст, ну, буквально, я буду говорить, простейший, да, слова, которые не нуждаются в каких-то особенных комментариях. Все просто, все понятно, все доходчиво. И я сейчас вам прочитаю это место Писания, значит, с 19 текста. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение – волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И слушайте, предваряю вас, то есть заранее, предварительно вас предупреждаю, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Вот скажите, в каком оригинале, там, греческом нужно это читать? Вот как можно толковать? Вот что здесь вообще можно на такого натолковать, да, чтобы понять, как мы сегодня со своим духовным, как говорится, мышлением, рассуждением и духовным пониманием истины, да, как мы, читая вот эти тексты, заявляя, что грех непобедим, что бороться вообще бессмысленно, что дела здесь, как говорится, ни при чем. Неважно, как ты живешь, главное, чтобы ты верил во Христа, исповедовал его, естественно, языком и только, да, и верил в свое собственное спасение. Как можно, делая все это, вы обратите внимание, дела плоти – это просто перечисляются грехи. И как мы говорим, что грех нельзя победить, когда здесь написано, ну если нельзя победить, а эти грехи перечисляются, то как можно тогда понимать слова, поступающие так, Царство Божие не наследует. И эти слова записаны апостолом Павлом, выдающимся учеником Иисуса Христа, обладающий особой мудростью Божьей, как можно верить в то, что грех непобедим, отказываться от борьбы с ним, и читая вот эти слова, говорить, что мы спасемся. Это я привожу вам пример, чтобы нам было понятно, что такое духовное, конечно же, в кавычках, понимание истины. Отсюда делайте выводы. Если какая-либо церковь, либо какой человек заявляет, что грех непобедим, естественно, он же сам с ними не борется, побед никаких нет, вера его бездейственна, тогда как можно говорить, что этот человек понимает истину? Что церковь, которая так заявляет, является истинной Божьей церковью? Если о людях, хоть церковных, а хоть не церковных, написано, поступающие так, Царство Божие не наследуют. Это, получается, слова Бога через апостола Павла. Эти люди, неосвященные, не спасутся. Помните, никто нечистый туда не попадет. Без святости никто не увидит Господа. Будьте святы, потому что я свят. Это я вам прочитал, чтобы вы просто поняли и сделали выводы для себя. Какая церковь истина? Вот мы дальше будем читать, вот это же послание Галатам 5 главы, только уже с 22 текста. И вы поймете, кто Христовы, кто истинная Божья церковь и кто только может претендовать на спасение. Поступающие так Царство Божие не наследует. Почему? Да потому что нет Царства Божия внутри этих людей. Да потому что Христос не является царем души этих людей. Это грешники. Это подданные царства князя тьмы. И как бы эта церковь ни называлась, какие бы величественные храмы она ни строила, как бы громко и красиво за кафедр там ни говорили, я вам еще раз говорю, поступающие, а еще и те, кто учит, что так поступать, можно, это нормально, Царство Божие не наследуют. Скажу даже чуть больше. Кто так поступает и неверующий, Царство Божие не наследует. Получит сполна за свои преступления. Но те, которые имеют в руках Библию, те, которые так исковеркали это Писание, настолько извратили его смысл, что не только так поступают, но и научают других людей так поступать, да, эти люди тоже получат, как говорится, по заслугам. Но получат больше, так как раб, знающий волю господина, будет бит более. Поэтому люди, ходящие в такие церкви, люди, исповедующие вот такие учения, да, должны реально для себя понимать, на какой путь стали, чем он для нас закончится. Ну, а теперь я продолжу Галатам 5 глава с 22 текста. И будем читать по 26 текст. Значит, здесь такие слова. Плод же духа. То мы читали, значит, дела плоти. Можно было бы тоже прочитать. Плод плоти известен. Или плоды плоти известны. Дела, заметьте, вот там дела написаны, а тут плод. Ну, плод – это и есть то, что мы делаем. Одно дело мы понимаем, да, это не плод, это только цветочек, будем так говорить, да. А когда мы делаем, это уже плоды. По делам их, по плодам их узнаете, их помните, да. То есть дела плоти и вот плод духа, да, то есть дела и плод – это синонимы. То есть это производное. В первом случае производная плоти, то есть плоть является, будем говорить, матерью, которая рождает вот эти дела. И дела плоти, я вам говорил, это наше сердце, это наши эмоции. Плотской человек – это душевный человек, это греховный человек, это чувственный человек, это страстный. Поняли? Это эмоциональные люди. Люди, которыми управляют эмоции. И заметьте, плодом эмоций наших являются вот те дела плоти, которые я только что перечислил. Теперь плод же духа или дела, которые являются, заметьте, результатом нашего духа, то есть нашего разума. Почему я это все говорю? Вот мы иногда задаемся вопросом, вот почему вот этот человек добрый, а вот этот хороший? У многих возникает вопрос, вот как из плохого превратиться в хорошего? Заметьте, в человеке есть два начала, нематериальные. Ну, вообще-то человек состоит из трех, будем так говорить, субстанций, да? И ваш дух, разум, и душа, сердце, чувства, да? И тело, и ваш дух, душа и тело. Все доводит там целости, чистоте, святости, да. Так вот, тело – это физическая, будем так говорить, коробка, в которой находятся две уже, будем говорить, нематериальные субстанции. Я не говорю духовные, потому что дух, он духовен, он разумен, да, а плоть – чувство. Если говорить о том, что это можно потрогать, так нет. Это тоже нематериальная субстанция. Но в то же самое время это и не духовная субстанция, не разумная. Это похоти, это страсти, это необузданности, это гордыня. Так вот, плодом, результатом разума, вы понимаете, да? Вот мы читали с вами, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Помните, да? Я очень часто это повторяю. Заметьте, поступайте по духу. Почему? Только дух, только разум слышит голос Божий. Ну, кто-то скажет, а чувства разве не слышат? Я скажу, что слышат. Если чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, то и они, ну, будем так говорить, не сколько слышат, сколько чувствуют, но могут тоже реагировать на действия Святого Духа. Но так как мы с вами плотские в основной своей массе, да, то плоть наша или чувства наши – это просто эмоции, зачастую нездоровые, злые, больные, которые нас будоражат, которые толкают на преступления, которые потом загоняют нас в депрессию, в уныние, в апатию, в безверие и так далее. Заметьте, именно вот мы хотим приобрести внутренний мир. Так заметьте, внутренний мир – это плод разума, плод же духа. Я еще чуть по-другому скажу. Плод духовного, разумного, мудрого человека. То есть то, что сейчас мы с вами будем читать, это признаки, по которым определяется духовный ли я человек или же плотской. Вот мы говорим, плод духа. Помните, мы читали, ибо все водимые духом, ибо все водимые плотью. Поступайте по духу, водитесь духом. То есть разум должен управлять человеком. И если человек разумный, то будут четкие признаки, четкие определения, что этот человек разумный. То есть, разумный он или неразумный, заметьте, написано плод духа, не рассуждение духа, не рассуждение моего ума, а именно плод, именно практика показывает, что человек духовный, что он разумный, и поведение его должно быть исполнено разумными, мудрыми, добрыми, хорошими плодами, которые проявляются в реальной жизни. Так вот, смотрите. Хотите иметь любовь? Хотите иметь радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание? Хотите? Но тут написано, это плод духа, это плод разума. Поэтому напрягитесь, определитесь, что же такое дух? Я уже сказал, это разум. Далее. Чем он отличается от плоти, чтобы его можно было внутри, ну, разделять, ставить границу между одним и другим? живите, потом вот слушайте голос вот этого разума, и вы не сможете на этом дереве разума, не сможете не вырастить и не вкушать сладость вот этих плодов. Сейчас я зачитаю. Плод духа, плод разума, любовь. И обратите внимание, вот эти все качества, вот эти все плоды, это то, что тревожит человека, вызывает беспокойство, психи, недовольство, злость, ненависть, да? Или же здесь совершенно иные, как говорится, плоды. Умиротворение, доброта, мир внутренний. Обратите внимание, там, где грех, дела плоти, да, там все время страсть, чего-то не хватает, мира нет, хочется выпить, выпить негде. Я потерял мир, у меня беспокойство. Я напился, я опять начинаю терять мир, потому что иду домой, жена увидит меня, сейчас начнет ругать, мне надо думать, как же соврать жене, да, почему я напился, кто опять умер, или кто у кого родился, или у кого именины, или юбилей какой-нибудь, да. Иду на воровство, у меня мира нет. Сначала совесть судит, пока еще не умерла, да? Потом просто страх всегда. А вдруг сейчас поймают? Ладно, не поймали, радость, но все время, как говорится, стук в дверь, звонок в дверь там с лестничной площадки. Сразу страх, сразу кого-то там за нож, за пистолет. А вдруг это за мной? Если я прелюбодействовал с кем-то, то это опять же таки все время переживания. А она, если ты с ней прелюбодействовал, да, а ты-то, допустим, женат, то если у тебя должность, тебя можно шантажировать. Если у тебя есть жена, тебя можно нитки вить, и ты будешь платить. Она тебе скажет, а я тебе еще и на видео засняла. То есть я к чему это говорю? Дела плоти – это все, что делается необдуманно. Дела эмоциональные – это все в похотях, в страстях, в необдуманности. Далее, когда мы делаем, мы теряем мир. Когда сделали, теряем дважды мир, потому что потом дальше переживаем за ответственность. Да? Неважно, какой грех, но все равно есть страх, что кто-то об этом узнает. А что мне потом будет? А не дадут ли мне потом под одно место? Вы понимаете, да? И заметьте, плод разума, любовь. Потом я отдельно прочитаю про любовь, чтобы вы тоже поняли, что это действительно состояние блаженства, когда нет страха, когда нет переживаний, когда нет каких-то там, знаете, вот ощущений непредвиденности. Любовь – это такое, знаете, ну, будем говорить, расслабленность, да, нету страха. Нету боязни ни перед кем и ни за что, да? Теперь слушайте. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы видите плоды на дереве, которое называется разум. Плодом разума является вот все то, что я сейчас вам перечислил. Вы заметите, благость, заметьте, внутри благо, милосердие внутри, милое, доброе, нежное, чуткое сердце. Вера в человека или в Бога, руки не опускаются, в уныние, в апатию, в депрессию не впадают. Смотрите, долготерпение, то есть если нет терпения, то есть раздражение. Если есть раздражение, нету мира, нету любви, есть злоба, есть ненависть, есть желание мщения. Теперь слушайте, мир, обратите внимание, мир, ничто не беспокоит, ни за что человек не переживает. Ну, я имею в виду, никому зла не сделал, да, там не в смысле не переживает там за родных, за близких, если у них проблема. А здесь речь идет, когда там нету таких проблем, когда нужно бежать и кого-то спасать, да. А вот в поведении с людьми человек так поступает, так говорит, да, что у него мир, совесть не судит, люди не могут осудить ни за что, да? Писание не судит. Вот как Христос говорит, если я сделал зло, то скажи, покажи, да? Если я не делаю, то почему бьешь меня? То есть, другими словами, абсолютное спокойствие, теперь смотрите, радость и любовь. Вот мы прочитали с Галатам 5 главы, вот сегодня я это повторил, да, 21 стих. Поступающие так, то есть кто поступает, кто делает дела плоти, Царство Божие не наследуют. Почему? Закон, который гласит, не убивай, не пей, там, не кради, не проявляй ненависти, да, там, не спорь, не ругайся, да. Закон, который говорит, не делай, а я делаю, заметьте, этот закон ко мне, почему я не попаду на небо в Царство Божие, этот закон предъявит ко мне законные требования. Ты почему не исполнил то, что в законе написано? А вот здесь плод духа, да, обратите внимание, плод духа, я не буду перечислять, да, уже прочитал. Написано, на таковых нет закона. Закон, как и государственный. Не нарушаешь государственный закон, закон к тебе не предъявляет никаких претензий. Ты его не нарушил. На тебя нет закона. Он не отменен. Он не аннулирован. Он есть. Но есть только для тех, которые беззаконные. Он не отменяется. Ты исправился, ты живешь по закону. Закон как бы благословляет тебя. Ну, я уже так перевожу с государственного закона на Божий, как бы говорит, государственный закон тебе не трогает, ты не нарушил. И Божий говорит, ты не нарушил, ты достоин Царства Небесного. Кто из нас сомневается, кто спасется, кто погибнет? Ну просто, вот это одно место Писания, Галатам 5 глава. Внимательно прочитайте, и вы поймете из этих текстов, кто Царство Божие не наследует. Вот тут перечисляются, и еще написано. И тому подобное. То есть тут не все перечислено. То есть перечислено, так будем говорить, самое такое, знаете, как говорится, то, что бросается в глаза, самое крупное, да. А ведь еще полным-полно всяких мелочей, да. И заметьте, если Царство Божие не наследует, то они и сегодня не в истинной церкви. Но не может истинная церковь вот так дурачить людей, вот так их глупостями, как говорится, пичкать, да, чтобы они верили в глупость, надеялись на спасение, когда надежды вообще никакой. Хотите знать, кто такие Божьи дети? Читайте опять же эту же самую главу. Хотите знать, кто такой духовный? Вот они плоды. Хотите знать, какая церковь истинная? Да та церковь, которая говорит об этом, и где говорят о том, что не только говорить, не только верить, надо это делать, надо результата достичь. Хотите понять, кто духовный, кто плотской? Пожалуйста, заметьте, плод духа, плод разума. Вот реальные в жизни признаки. Любовь, радость, мир и так далее и тому подобное. На таковых нет закона. Бог таким людям не предъявит никаких претензий. Теперь слушайте дальше. 24 текст. Вот там не написано, вот что мы читали в прошлый раз, да, 17 по 21 текст. Там не написано, что это люди Христовы. Там, ну, этого выражения нет. Можно было бы написать такое, что они не Христовы. Ну, не написано. Написано по-другому, но смысл тот же самый, что они не Христовы. То есть, если они поступают так, вот как дело плоти, да, то Царство Божие не наследует, потому что в том Царстве Христос является Царем. А вот теперь написано плод Духа, плод разума. Я опять не буду перечислять, смотрите. Но те, которые Христовы. Вы слышите, да? те, которые действительно Христовы. Что сделали? Распяли плоть со страстями и похотями. Вы слышите, кто распял и что распяли? Те, которые Христовы, это верующие люди. Они распяли плоть чью? Свою. Какую? А возвращаемся опять к тем стихам, которые в прошлый раз читали, а сегодня я только вначале напомнил, да? Какую плоть? Смотрите, дела плоти. Прелюбодеяние, блудничество, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, совесть, зависть, гнев, распри и так далее и тому подобное. Заметьте, распяли вот эти дела плоти, не позволили им себе жить, и себе они не позволили быть рабами вот этих похотей и страстей. Это то же самое, что апостол Павел пишет, что я порабощаю, вы слышите, да, Христовый человек говорит, я порабощаю, смиряю плоть свою, дабы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Так вот, смотрите, кто Христовый или Христов, кто истинная, какая церковь истинная, Христовая, в какой церкви будет спасение? Я вам хочу сказать здесь, у нас нет большого выбора. С одной стороны, это маленькая толика каких-то людей, мало-мало их на нашей планете, которые Христовы, которые не вписываются в траекторию церкви, которые борются, которых осуждают, которым ярлыки вешают, которых изгоняют из церкви за то, что они говорят о святости и сами стремятся к святости. Вы видите, да? Те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. То есть дел плоти у них нет. А те, которые не Христовы, как вы понимаете, кто не Христовы? Которые делают дела плоти, вот то, о чем мы с вами только что читали несколько раз. Значит, те, которые Христовы, та церковь, которая Христова, там и говорят, и призывают в реальной жизни распять плоть со страстями и похотями. Теперь дальше, 25 текст. Если мы живем духом, обратите внимание, духовный человек живет духом, разум нами управляет. Помните, я вам прошлый раз читал, позапрошлый. Если ты наклонишь сердце к размышлению, тогда рассудительность будет оберегать, заметьте. Вы ею будете жить, разум будет охранять тебя. Вот жить духом, жить разумом. Слушайте, если мы живем духом, то есть если разум у нас, как говорится, работает, и мы им слышим, понимаем голос Божий, живем, размышляем не чувствами, а разумом. Не забудьте, почему человек называется человеком, потому что разум управляет им. Так вот, если живем духом, если слышим и понимаем, то слушайте, то и по духу поступать должны. Помните, я читал, сегодня уже вспоминал. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Каких вожделений плоти? Заметьте, вожделений, желаний плоти, сердца, дела плоти. Вот они, вожделения. Вы видите, да, насколько Библия разумна, гармонична. Здесь нет противоречий. Здесь нет того, что кто-то называет неправильным переводом. Здесь просто есть заворот, извините, мозгов у так называемых духовных толкователей Писания. Не надо искать ошибку здесь. Искать нужно ошибку в своей голове. Там процессор дал полный сбой, потух экран. Там нет уже, понимаете, здравого смысла. Это вот так верили, вот так читали, вот так молились, вот так слушали, и вот до такого дожились. И дальше, что такое жить? Поступать должны, жить духом должны, да? Те, слушайте, не будем тщеславиться, то есть не будем гордиться, не будем претендовать на что-то такое великое, что я вот какой-то такой особый. Вы слышите? Не будем тщеславиться. Не будем спорить друг с другом, доказывая, кто из нас умнее. Кстати, все, кто спорят, все, кто на что-то претендует, кто-то над кем-то возвышается, кто-то кого-то унижает, это люди, не поступающие по духу, люди неразумные, это люди мирские, даже если они уже, как говорится, 100 лет в церкви. Не будем тщеславиться, не будем думать о себе более, нежели должно думать. Не будем спорить, доказывая, кто из нас Христов, кто из нас не Христов, потому что если две стороны спорят, то обе не Христовые. Не будем друг друга раздражать. А как мы раздражаем? Занял деньги, не вернул. Попросили там кому-то что-то сказать, взяли, добавили, получилось склока. Любой упрек, любой спор, заметьте, вызывает раздражение. Я уже не говорю, там раздражение – это нежелание убить. Но если я убиваю, если я прелюбодействую, если я там, то заметьте, я же других злю, раздражаю, зло сею, да? Я могу раздражать вас и тем, что неправильно буду толковать Писание, то есть буду толковать вопреки Писанию. Буду выхватывать текст, и кого-то это будет раздражать. Но я хочу сказать, это, конечно, неправильно, что кто-то раздражается. Но я могу тоже раздражать. Кто-то говорит, меня раздражает. Как только начинается собрание, так по рядам с этими, как говорится, шляпами или сумками, да, или с там коробками деньги собирать. Ну, только вот пришли, сразу деньги. Кто-то тоже от этого раздражается. Пусть он не злится так, чтобы там, знаете, революцию поднимать, но это тоже кого-то раздражает, кто-то даже уходит из церкви, только увидев вот это. Теперь дальше читаем. Не будем друг другу завидовать. И не будем соперничать. И не будем злорадствовать, когда тот, кому я завидовал, он упал, споткнулся, или в него там дом сгорел, или машину угнали, или мобильник разбился. Не будем этим заниматься. Не будем сплетничать. Не будем ругаться. Я уж не говорю про что-то большее. Так вот, смотрите, насколько простой, я бы даже сказал, простейший рецепт. Плод Духа. Хотите иметь любовь, хотите иметь радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Хотите? Да. Ну так это плод, это результат ума. Для этого надо жить по уму. А чтобы жить по уму, надо знать, где граница между умом и чувством. А без практики мы никогда к вот этой разделительной линии с вами не придем. У нас всегда будет и дух, и душа идти в накладку, и мы все время будем путаться, и будем вот это колебаться, не зная, как в том или ином случае правильно будет поступить. И нам иногда будет казаться, что мы вот вроде правильно поступили, а потом будут сомнения. И запомните, там, где мы не знаем четкой границы между духом и плотью, между разумом и чувствами, я уже так скажу, вот, допустим, там разум, да, а вот чувство. Это, будем говорить, крайнее положение, будем так говорить, вот если в сторону, да, руки отводить. Это понятно. Украсть, не украсть, убить, не убить, да. Заметьте, чем ближе сходится, тем грехи, будем так говорить, меньше, 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 меньше. Вот, а мы не знаем границу. Вот здесь одно другое перекрывает. Вот в этой области сатана всегда человека будет водить за нас. Вот здесь мы всегда будем сомневаться и не будем понимать, правильно мы поступили или нет. Только потому, что мы не разделили дух и душу, как об этом написано в Евреям 4 главы. Слово Божие доходит до разделения души и духа, составов и мозгов. Так что вы видите, рецепт простейший. Я хочу напомнить, что есть пророчество, что в последние дни откроется источник дому Давидову для омытия греха. 2000 лет, ну, кстати, если Соломон говорит не 2000 лет, а добрых 3 уже с лишним тысячи лет, да, если ты наклонишь сердце к размышлению, более, ну, так будем грубо говорить, 3500 лет, ну, есть в Писании места, которые прямо говорят о том, как победить грех. Откуда исходит грех? Откуда исходит праведность? Что надо делать? Наклонить сердце к размышлению или в Новом Завете чувства, приученные к развлечению добра и зла? Обратите внимание, почему в последние дни, это, если мне память не изменяет, кажется, Захарии 13 глава, буквально, кажется, с первого текста. Я сейчас просто не буду искать. Знаете, не очень, как говорится, в голове у меня держатся места Писания, где, ну, текст понимаю и смысл помню, это уже, как говорится, на носу зарублено, да? Но в последние дни откроются, вот 144 тысячи, они непорочны пред престолом Божьим. Почему? Поют как бы новую песню. Открылась вот эта песня, открылся вот этот источник для омытия греха и нечистоты. Вот Дух Святой, Дух Божий, свидетельство Духу нашему. А теперь поступайте по Духу нашему, который слушает Дух Божий. И вы не будете исполнять вожделение плоти, и будете непорочными пред престолом Божьим. Что может быть проще? Мне иногда говорят: Саша, как ты до этого додумался? Ну, хочу сказать, что это я сейчас так говорю, конечно, нет ничего более простого. А вначале, когда мозги напичканы чем угодно, только не тем, чем надо, я имею в виду чем угодно, вот этими всякими толкованиями, вот этими всякими, как говорится, заблуждениями, забабонами. Вы понимаете, вот с теми забабонами, с вот этими нечистыми мозгами, ну, не получается вот просто так, вот знаете, просто понять простые библейские слова. Не доходит. В голове сидят заблуждения. Это, знаете, как ложка дегтя в бочке меда. А ведь действительно, ну вы видите, да? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Страдающий плотью, обратите внимание, что такое страдающий плотью? Плоти, если она что-то хочет, и ей не даешь, она страдает. Психи, недовольство, раздражение, дайте мне, что вы мне рот затыкаете, я сейчас вам как дам. Да, вот заметьте, страдает плоть. Не дайте ей себя проявить. И так умертвите свои плотские члены ваши. Гнев, там, зависть, распри. Вы видите, да? Как все просто, как все логично. Кто идет за мной и не берет креста, на котором, я добавляю, на котором надо будет распинать свои плотские похоти, тот не достоин меня. Вот и все. А сейчас я вам хочу прочитать место, как я уже обещал, первое послание Коринфянам, 13 глава с 1 по 8 текст. Вот мы с вами прочитали из Галатам 5 главы, да, плод духа и первый плод – любовь. Так чтобы у нас не было такого, знаете, говорится, любовь, это что-то такое вот непонятное, это вот такое неописуемое, ну это что-то хорошее, ну такое расплывчатое. Нет, любовь на языке Библии, о котором нам вот и Павел пишет, да, плод духа, любовь, это очень конкретное, очень определенное понимание, понятие. Читаем. Прошу обратить внимание, зачем мы с вами гоняемся в церкви. К чему нас в церквах призывают, да? И о чем пишет апостол Павел или Христос через апостола Павла нам? Вот слушайте, если я говорю языками человеческими и ангельскими, здесь вот написано человеческими и ангельскими, здесь вот многие это вот, как говорится, помните, ну, ревнуют о том, что говорить на иных языках. Так вот, там, где на иных, это имеется в виду на другом, любом иностранном языке, кроме моего единственного родного. Все. Вот здесь вот эти иные языки. Вот, допустим, кроме моего там русского или украинского, допустим, да. Если я говорю языками человеческими, какими? Греческим, итальянским, испанским, португальским, французским, там, немецким, английским, китайским. Ну, каким хотите, все, какие есть на земле. Вот это называется языки человеческие. Так вот, те, которые, как говорится, говорят иными языками, они вообще никакими языками не говорят. Если говорят какими-то языками, то иногда там такие глупости за этими языками, только сам человек не понимает, и многие, кто рядом находится, тоже не понимают. А здесь написано и ангельскими тоже во множественном числе. Что и на небе оказываются ангелы. Ну, понимаете, вроде можно так понять, что и на небе. Где-нибудь там, как говорится, в какой-то туманности, да, на каких-то планетах ангелы на каком-то своем ангельском языке. А в другом месте, в другой туманности или созвездии, на какой-то там планете, другими ангельскими языками, и тоже надо там какие-то переводчики. Я вам хочу сказать, здесь написано «если». То есть Павел как бы что хочет сказать? Даже если бы мы говорили всеми человеческими языками и ангельскими, а на небе, я вам хочу сказать, один Господь, одна вера, и там нету национальности. Кстати, у нас бы тоже не было национальностей и не было бы языков, если бы наши когда-то прародители не строили Вавилонскую башню, и Господь не смешал язык всей земли. И если Бог сотворил Адама и Еву, Он с ними говорил на каком-то, я не буду говорить каком, но на каком-то человеческом, земном языке, на одном. Здесь просто, как бы говорится, что мы же ревнуем, как говорится, языками, говорит. Так вот, если бы, Павел просто говорит, если бы я говорил языками, ну, абсолютно всех народов и, как говорится, и племен, и колен, да, на земле. И даже ангельскими какими-то, понимаете, это, как говорится, допустим, что я говорю всеми человеческими языками и всеми ангельскими. Теперь слушайте. Это мы к этому, за этим гоняемся. Из-за этого мы упрекаем людей, ты не имеешь Духа Христова, потому что не говоришь абракадабре на иных языках. А здесь написано. То даже если бы я действительно обладал вот этим даром иных, иностранных, человеческих языков, и знал бы даже ангельские языки. Теперь слушайте. А любви не имею. Вы понимаете намек на что? Я вот говорю, но так, такого не может быть. Если я любви не имею, то я и не имею плода духа. Если не имею плода духа, я и не Христов. Если я не Христов, а говорю на иных языках, то тут, как говорится, попробуйте угадать. Если всего две силы, Божьи и сатаны, да, попытайтесь угадать, кто же через нас вот эти абракадабры произносит. Вы видите, да? Если говорю языками человеческими и ангельскими, то есть всеми, да, слушайте, а любви не имею, то я в глазах Бога, в глазах неба, да и вообще в глазах всех окружающих меня людей, я медь звенящая, то есть я тарелка оркестровая медная, да? Или кимвал звучащий, или барабан пустозвонный. Вы слышите, да? Вот даже с этого текста что можно понять? К чему надо стремиться? К языкам или к любви? Кстати, есть тема У меня называется «О дарах духовных». Я читаю там 1 Коринфян 12, 13, 14 главы, стих за стихом, слово за словом все объясняю. И там написано, что это дары духовные. Заметьте, не знаем, что такое дух, не знаем, что такое духовное, и не понимаем, что за дары и кому Бог их дает. Дары духовные, дары разумные. А я не духовный, а я плотской, а я неразумный. Как я, глупец, могу обладать дарами духовными? И как Бог премудрый может дать мне эти духовные дары в мою, извините, ограниченную пустую голову? То есть, пока я не стану духовным человеком, разумным, пока я не научусь любви, о которой мы сейчас с вами будем читать, ни о каких языках, ни о каких дарах нечего даже мечтать, потому что Бог не даст, и там написано, дает каждому, как ему угодно. Вот достиг духовности, вот тебе духовный дар. Разумен, вот тебе разумное, на разумное дело, на разумное добро, да, вот тебе дар. Глупый, извини, хоть на коленках будешь просить, не дам, потому что ты это используешь не во благо, ни себе, ни людям, не во спасение, а ради гордыни. Вы видите, да? К чему стремиться? Кому нужны языки, если они у меня, во-первых, длинные, во-вторых, злые? А теперь дай мне еще дар иностранного языка, чтобы я еще и там, как говорится, прославился, да? Извините, с голым задом. И при этом Христа еще подставить, да? Дальше. Если имею дар пророчества. Один момент, на который хочу обратить ваше внимание. Вот те пророки, которые приезжают, а вы зацепите. Вот специально приехали, так, знаете, без предупреждения, с подтишка. Зацепите их и посмотрите, как они будут психовать. А психи, какое раздражение будет, какие пророчества начнут литься в ваш адрес, да? Задайте даже, я не говорю, обязательно там обидеть надо его, да? Я просто говорю, я иногда подходил к таким людям, говорю, вы знаете, у вас удар пророчества, а у меня есть вопрос. Пожалуйста, пожалуйста, Бог все откроет через меня. Я знал, что задать. Я знал, что никакой Бог его, ничего ему не откроет. Я знал, что он сядет в лужу одним местом. Опозорец. Я знал наперед, как он себя поведет. Потому что у него плод духа, это вообще что-то непонятное. И мне начинали гримасы показывать. Лицо менялось и искажалось злом. Проклятие я слушал. Вопрос нельзя задать. А если бы я взял, ну так, специально, ну, как говорится, без зла, но подковырнул, знаете, как это в мире делается. Что было бы? Так вот, если имею дар пророчества, обратите внимание, но я не могу иметь дар пророчества, если я любви не имею. Если любви нет, то я не духовный и я не Христов. И Христос мне не может дать этого. Так вот, если здесь написано, допустим, вот я к этому стремлюсь, все-таки пророком быть почетно, да? И допустим, Павел как бы пишет, если я имею дар пророчества, то, слушайте, и знаю, добавляю слово, абсолютно все тайны, и имею всякое познание и всю веру. Вы слышите? Ну, вообще, как говорится, потолок, да, возможностей. Имею дар пророчества, знаю абсолютно все тайны, имею абсолютно всякое познание и абсолютно имею божественную веру. То есть, заметьте, допустим, у меня абсолютно все в наличии в масштабах Бога. Ты слушайте, так что и горы могу переставлять, и моря могу, и океаны переливать, как вроде, как говорится, из бутылки что-то в стакан, да? Теперь слушайте. А не имею любви, то я ничто. Я опять задаю вопрос. Но если я претендую на наличие дара пророчества, что знаю всякое познание, имею всякое познание, имею веру, чудеса творю, а любви у меня нет, а это очень легко проверить. Чуть что не по-моему, у меня психи. Значит, мир теряю, раздражение начинается, дух злобы проявляется. Тогда задаю вопрос. Что же это за дар и кто его дал? Что это за тайны? Что это за познание? И кто его дал? И что это за сила чудодейственная, которая через меня действует? И кто ее дал? Ну, если кто-то сомневается, читайте Библию. И огонь будет низводить с неба на землю, да? И чудесами, помните? И знамениями. Будет обольщать. Помните, да? Вспоминайте, что есть эта сила, да? Моисей выводил Израиль из Египта. Вы помните, да? Моисей сделал чудо, и волхвы сделали чудо. Мы живем в мире, где есть, будем говорить, невидимые для нас, людей, существа. Есть Божие, а есть не Божие. И там есть сверхъестественная сила, и там только у одной силы, как говорится, ограничений нет, а в другой есть. Так вот вы видите, да? Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, всякое познание, всякую веру, и горы могу переставлять, а не имею любви, то я ничто. Где? В чьих глазах? В Божьих. Вот скажите, что здесь непонятного? Да, мне иногда кое-кто говорит такие слова. Ну, Саш, ну так же ж нельзя вот просто так вот, а не имею любви. Она же все-таки иногда бывает. Я говорю, иногда бывает, я правильно понял? Да, да, ну вот иногда вот ну, так хочется любить. Так, а ну, иногда вот, ну, бывает вот такой, как бы Дух Божий отошел. Я говорю, да, да, виноватого нашли. Видите, Дух Божий отошел, и вы злые. Кто виноват, а тот, кто отошел. Может, мы его оттолкнули, да? Не, ну все-таки же я иногда люблю вот человека. Я говорю, я даже скажу, какого, не знаю, о ком вы говорите. Иногда, когда мне никто ничего плохого не сделал, когда мне поздравили с днем рождения, принесли тортик, сделали хороший подарок, дорогой. Если ко мне подошли и сказали, ой, голубчик, ой, голубушка, ой, как я тебя люблю. Ну как в этот момент ну, не испытывать любви? А чуть что не так. А чуть что всех похвалили, а меня забыли. И у меня начинают кошки на сердце скрипти. Или скрести. А если кто-то пустил сплетню? А если проповедь сказали под меня? Что начинается? Да, к сожалению, так бывает, отвечает мне человек. Так я говорю, написано, любите врагов. Если вы любите любящих, и только тогда, когда вас любят, а когда вас не любят, вы теряете мир, покой и злитесь, то так поступают язычники. Это обыкновенная языческая любовь. Меня любят, и я люблю. Меня не любят, и я дам по голове. Все. Бог как бы говорит, зачем мы гоняемся, заметьте, за пророчествами, за тайнами, за познаниями, за знаниями откровения Даниила. А в обыденной ситуации я не выдерживаю даже маленького испытания. То дождь, который поливает меня, злит. Обратите внимание, ну дождь вообще, как говорится, не при делах, да? И это злит. То комары, то кот пришел, что пришлось его футбольнуть так, чтобы он летел, что тут крутишься под ногами, и тут и так, как говорится, на душе кошки скребут, а ты тут еще крутишься, трешься, да? А я уж не говорю, а если жена упрекнула, а если не подала на стол, а если муж пришел, да не обнял, и она сидит печальная или психованная, да? А если на работе кто-то что-то сказал, а если сплетню пустили, да? Ну, пожалуйста, это же можно проверить каждый день. Имею я любовь или не имею? А то, что она у меня появляется, а потом исчезает, я уже сказал, сейчас я прочитаю, какая любовь настоящая. Из-за вас я на крест пошел. Ух, была бы моя воля, я бы вам сыпал. Но это про себя, да? Потому что это, как говорится, негоже озвучивать. Так вот, если раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы слышите? В каком плане нет пользы? Заметьте, если есть любовь, будет польза. Какая? Спасение, Царство Небесное. Наследуем. Скажут, войди в радость Господина своего, раб мой, искренний и верный, не лукавый. Будет польза. Я добавлю вот этот список. Вы понимаете, да? Если я хожу в самую православную церковь, или преподобнейшую католическую. И даже если был в Ватикане, сам Папа Римский положил мне на голову две руки и благословил меня, а я любви не имею, то я гроб окрашенный. Если я не только там буду говорить епископ церкви, или апостол, да пусть я буду самым папой римским или всея Руси, а любви не имею, то мне огонь, труба и медные, огонь, вода и медные трубы. Если я соблюдаю субботу, а любви не имею, то мне труба. Если я праздную воскресенье, а любви не имею, то мне две трубы. Потому что воскресенья в Библии нету, это так уж, как говорится. Наследие от Святого Престола нам досталось по наследству. Мы вроде, как говорится, ну будем говорить, протестанты, мы вроде бы, как говорится, ну, развивали истину, но мы кое-что и взяли оттуда. Кстати, католики и православные, они не говорят, что с грехом не надо бороться. Они говорят, что грех, да, это грех, его надо исповедовать. Его вроде бы не надо делать, но когда человек делает, им же не объясняют, почему они делают его. То эти же самые говорят, да, мы такие, ну типа, понимаете, протестанты пошли дальше. Грех непобедим, бороться не надо, понимаете. И мы спасены в грехах, вы понимаете, не от грехов, а в грехах спасены, уже сидим на небе. Это же сумасшествие. Я говорю, мы пошли дальше, чем католики. А теперь смотрите, что такое любовь. А любви не имею. Это не просто прилив чувств. Какой-то момент, когда меня погладили по голове, да, когда меня кто-то обнял, меня похвалили. Да, это не прилив чувств, просто чувств. Заметьте, любовь долготерпит. Вы слышите, да? Нет у меня долготерпения, есть раздражение, есть психи, есть недовольство, есть желание месть сделать, есть злорадство, когда враг мой упал. Значит, нет долготерпения. Заметьте, терпение – это проявление любви. Долготерпение – это проявление великой любви. То есть, заметьте, терпение, чтобы не сделать человеку, который мне сделал пакость, ему не сделать в ответ. Заметьте, отсутствие какого бы то ни было воздержания. Заметьте, терпеть – это воздерживаться. Долго терпеть, чтобы не выпить. Долго терпеть, чтобы не прелюбодействовать. Долго терпеть, чтобы не обматерить кого-нибудь. Долго терпеть, чтобы не раздражиться ни на кого. Вы видите, да? А вообще, когда кончается терпение, обратите внимание, мы в этот момент теряем мир. Мы в этот момент на взводе. Нас колотит, нас разрывает. Знаете, как некоторые говорят, меня бесит. Так вот я вам говорю, что если нет долготерпения, нет выдержки, нет воздержания, то и нет любви. А теперь какая разница, куда мы ходим? Если я пастырь церкви или пресвитер, и даже трижды рукоположенный, а любви не имею, упрекаю, унижаю, оскорбляю, превозношусь, властвую. Слушайте, я медь звенящий. Если я окончил семинарию духовную или академию духовную, хотя они никогда духовными не были, потому что духовности, именно разумности, святости, праведности там не учат. Там учат чему угодно, только не этому. Даже если я выиграл лотерею машину, или мало ли мне подарил кто-то дом, кто-то скажет, ой, тебе Бог благословил. А я вам хочу сказать, а любви не имею, то я ничто. Если я трижды миллиардер, а любви не имею, и хоть я хожу в церковь, медь звенящая, пустозвон, барабан. Что хотите сюда добавьте. Все, о чем человек мечтает. Верующий, неверующий. Заметьте, вот смысл жизни вообще. Научиться любить и научиться победить самого себя. Вот эту глупую натуру, которая ненавидит ближнего. Которая упрекает ближнего. Которая ругается, воюет, ненавидит, убивает, ворует, прелюбодействует. Пьет, наркоманит. Неважно что. Вот все, о чем только могут мечтать верующие или неверующие люди. Я слышал, как некоторые говорили восторженно. Ой, Бог меня благословил, я видел его руку. Он мне помог переехать на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки. Я чувствовал или чувствовала руку Божию над собою. Я говорю, а любви не имеешь. Ну что тебе-то Америка? Что она тебе дала? И кто его знает, какой Бог сопутствовал туда твоему переезду? Вот если я стану великим ученым, доктором богословия или там, я не знаю, доктором медицины, да? А любви не имею, я вообще пустозвон. Среди людей я вообще не считаюсь человеком. Кстати, хочу сказать, вот заметьте, любовь вот во всех вот этих проявлениях, это признак ума, это признак человека. В животном мире там нет такой любви, ну я не говорю там отдельные исключительные случаи, когда иногда бывает, что и лев, или львица облизывают антилопу маленькую, да, и защищают еще. Ну, это такие бывают, знаете, случаи, да. Вот когда есть такое, знаете, слышали понятие, да, права человека, я бы вообще сначала сказал бы, давайте определим, что такое человек, чтобы потом мы говорили, права человека. Так вот, человек... Это тот, кто имеет любовь, кто может сострадать, кто может войти в положение человека, кто может простить, кто будет не мстить, кто будет не спорить, кто будет не унижать, не превозноситься, не укорять, не властвовать над человеком, кто будет давать свободу, кто не будет делать преступления, это человек. И тогда вот такой закон. Права человека, но в скобках еще подчеркнуть, читай, кто такой человек. Будешь вот таким, имеешь права на то, на то, на то, на то. Не имеешь любви, то ты не человек, ты животное. И права животных на тебя не распространяются. Извиняюсь, права человека на тебя не распространяются. А права животных, да, намордник, ошейник, тюрьма, прокуратура, полиция, суд, зона. Я понимаю, что кому-то, может, это очень неприятно будет слушать. Но я хочу сказать, нам всем хочется, чтобы к нам относились по-людски, по-человечески. Так вот, заметьте, любовь долго терпит. То есть она не взрывается, она там нет бензина, горящих паров, да? Она спокойна, она терпелива, она выдержана, она умиротворенная. Дальше смотрите, милосердствует. Проявляет милосердие, милое, доброе, чуткое, отзывчивое сердце. нету милосердия. Есть желание упрекнуть, есть желание хлестнуть словом или рукой, да? Есть желание послать кого куда подальше с определенными буквами и словами, да? Нету, заметьте, милое, милующее, доброе, прощающее сердце. Ну как вот это понять, если на практике не проанализировать, не вникнуть в себя и не убедиться, как это на практике вообще действует? Есть ли во мне милосердие или нет? Если я не вникаю, я думаю, что есть. Давайте я думаю, что есть. А кто-то скажет, а чего ж ты психуешь? Ну, это просто так. Да, просто так, ни с того, ни с сего. Дальше смотрите. Любовь не завидует. Заметьте, нет зависти. И нет соперничества. И нет вражды на почве зависти. И нет желания кого-то утопить. Ну, образно я говорю утопить, да? И нет злорадства, что кому-то плохо тонет сейчас, или там у кого-то что-то, как говорится, рушится, да? Дальше, обратите внимание. Любовь никогда не превозносится. Она никогда не скажет, что я хожу вот в истинную церковь, а ты в заблудшую. Что вот во мне Христос, а в тебе бес. Вы понимаете, да? Любовь этого не может произнести. Любовь, она скромна. Заметьте, если не тот, кто превозносится, тот и властвует, тот и командует, тот и деспотию проявляет. Так вот, любовь не превозносится, не командует, не унижает, не оскорбляет, не властвует, дает свободу, не гордится, то есть ни на что не претендует. Кстати, когда, если бы я сейчас заявлял, я уже спасенный. Знаете, как когда-то мне кто-то сказал там, я пророк, а я говорю, и давно у вас это, ну, я так сказал, вы поняли, в каком смысле? Да, вот уже лет, там, не помню, уже 12 или 13 человек сказал. Он так и не понял, что я так спросил. Давно у вас вот эта вот шизофреническая нотка? Заметьте, истинный апостол Божий никогда не скажет, что он апостол, никогда не будет претендовать. Потому что если бы я сказал, что я апостол, или я учитель, или я епископ, то я даю понять, что я власть, а вы, как говорится, чернь. Прошу любить и жаловать, поцелуйте мой ботинок. Ну, пусть не так, я немножко утрирую, но смысл именно в этом. И отцами не называйтесь, и учителями не называйтесь. Почему? Это гордость. Дальше. Любовь не бесчинствует. Что это за слово? Я хочу сказать, слово «бесчинствует», как вот написано, «любовь не делает зла». Да? Какого зла? Тогда все зло, какое есть, можно вписать. В бесчинство можно точно так же все вписать. Что такое не бесчинствует? Это поведение человека, которое не соответствует чину человека. То есть безобразное поведение недостойное человека. Безобразное поведение, недостойное человека. Вот чин, вот ты человек. Вот о чем я сейчас говорил, да? У тебя должно быть соответствующее вот этому чину. У тебя чин быть человеком с большой буквы. Как Пилат сказал о Христе, все человек. Вот это чин. Быть человеком, быть любящим, быть добрым, быть справедливым, быть непреступником, быть святым, быть праведным, вот это есть чин человека. То есть любовь не бесчинствует, обратите внимание. То есть не безобразничает, не буйствует, не скандалит, не озорничает, не хулиганит, не ругается, не матерится, не дерется, не пьянствует и так далее и тому подобное. То есть все, что чуждо человеку с большой буквы, все, что чуждо, да, все это не относится к любви. Если я бесчинствую, у меня нет любви. Если у меня нет любви, извините, у меня нет и ума. Если у меня нет ума, кто Духа Христова не имеет, кто ума не имеет, тот и не его. Дальше обратите внимание, любовь не ищет своего. Что значит не искать своего? Вот мы когда какой-то вопрос в семье там или между верующими в собрании, исследуем Писание. Я настаиваю на своем, а вы настаиваете на своем. Я не слышу вас, вы не слышите меня. Это называется ищем своего. Далее, в семье какой-то вопрос. Я считаю, ребенка надо простить, а жена, допустим, надо наказать. Нет, я простить, она наказать. Заметьте, ищем своего. Не Божьего, а своего. Еще где-то можно искать своего. Пришел в церковь. И хочу через церковь в Америку, в Германию там или куда выехать. Ищу своего. А вроде бы примазываюсь к церкви. Пришел в церковь и ищу своего. Хочу быть пастырем. Не хочу быть гвардии рядовым. Господи, дай мне такой дар пения, чтобы я вот ту сестру обошел или вот того брата. Ищу своего. Можно я буду развивать гуманитарку? А чего? Ну, себе я выберу, то ищу своего. Женюсь, выхожу замуж. Я ищу не Божьего. Я не ищу Божьего человека. Я ищу, если жену, только чтобы это была перина, подушка, да? Чтобы было мягко. И было приятно. А есть ли ум, о котором Бог говорит? А найдешь ли с этой подушкой периной общий язык? Это мне не важно. Вот ищу своего. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. А я ищу что угодно, это называется. Ищу своего. Помог бабушке, а у бабушки сын бизнесмен. Я два пишу, три уме замечаю. И когда сын приезжает, я стараюсь прийти и копать там картошку. Для чего? Он, может, меня в свой бизнес возьмет. Ищу своего. И так можно без конца и без края развивать эту мысль. Дальше слушайте. Тут надо везде, конечно, вставить слово такое. Любовь всегда и постоянно и бесконечно долготерпит. Любовь всегда и бесконечно не завидует. Всегда не превозносится, всегда не гордится, всегда не бесчинствует, всегда не ищет своего. И всегда не раздражается, то есть никогда не раздражается. Есть раздражение, все, любви нет. Нету любви, какая разница, в какую церковь хожу, какой день соблюдаю, какими дарами обладаю, если я обладаю, и дарами Божьими еще вопрос, да? Я любви не имею, все, все остальное перечеркивается. И не имеет никакого ни веса, ни смысла. И то, зачем мы гонялись, к чему стремились, чем-то обладать, там знания, дары какие-то, да, положение может быть какое-то, да, чепуха все это. Так вот, не ищет своего, не раздражается любовь. Дальше слушайте, я добавляю, даже не мыслит зла. Никогда не видит плохого в человеке, в смысле видит, но не придает этому значению, чтобы испытывать чувства негативных к человеку, да? Никогда не строит планов злых. Никогда не будет подозревать, придираться, ревновать. Даже не мыслит, вы понимаете, да? Мыслей таких не будет. Вот взять бы себя, вот, как говорится, по этому списочку. Да вот так, знаете, как на рентгене, да? Да пройтись бы аккуратненько, да? И мы бы поняли. Вообще, куда мы попали? Во что мы или в кого мы уверовали? Зачем мы туда ходим? Как мы понимаем Писание? Что такое духовное разумение Писаний, да? И что нас вообще ждет в ближайшем будущем? Если смерть, то без надежды. Если пришествие, то смерть на месте. Опять же без надежды. Теперь дальше. Не правде. Вот скажите, вот я сейчас читаю, вот как здесь духовно, иначе по-другому можно понимать. Это надо очень иметь такие запудренные мозги, чтобы это все понимать в каком-то таком духовном, в кавычке, смысле, чтобы на это не обращать внимания и этим не руководствоваться в жизни. Значит, смотрите, не радуется неправде. То есть случилось с человеком что-то нехорошее. Радости не будет. Печаль будет. Сострадание будет. Сочувствие будет. Желание поддержать человека, помочь, чтобы не упал. Вот это будет. А когда плохо, он радуется. Дальше слушайте. А сорадуется истине. Какой истине? Все, что хорошо человек сделает, он радуется, как будто бы это он приобрел. Он настолько радуется за человека, у него душа настолько не скорбит, там нет вот этой зависти, да, что он искренне радуется, как будто бы своей победе, как будто бы своему приобретению, что кому-то стало хорошо, что кто-то в жизни чего-то достиг. Теперь дальше. Все покрывает. Не в смысле он не видит недостатков человека. Видит. Но относится к нему так, как будто бы их нет. То есть, другими словами, видеть порог человеческий, тут нет ничего зазорного. Человек показывает, другой видит. Но руководствоваться любящему человеку вот этим негативом, что да, вот тот человек такой. Но ты вспомнишь, что ты тоже был когда-то точно такой. И тебе точно так же было неприятно, когда кто-то, видя это твое плохое, к тебе по-плохому относился. Ты хотел, чтобы тебе проявили милосердие, сострадание. Чего же ты сейчас не хочешь этого проявить? Так вот, если мы дошли до понимания, поняли вот эти вещи, да, то заметьте. Да, мы будем видеть недостатки человека. Да, мы будем видеть, что иногда скользкий, иногда искренний, иногда честный, иногда лукаво смолчит. Но вспомним себя, мы тоже были такими, если были. А сегодня уже не такие, конечно. Вы видите, да? Все покрывает. Он относится к человеку, заметьте, вот Христос видит все наши пороки, но относится так, как будто бы их нет. Он нас не укоряет, он не унижает, он не пренебрегает, он не раздражается. Он относится так, как будто бы я самый, что ни на есть верный. Но правда здесь есть, как говорится, нечто скрытое. Да, он так относится. Да, он тем самым показывает, что он нас любит и этим призывает к покаянию, чтобы мы также относились к ближним. Если же я так не буду относиться, а Христос продолжает ко мне так же относиться, да, то это для меня обернется большой трагедией, большой бедой. Хорошо относился, не упрекал, не унижал, а потом скажет, отойдите от меня все делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Как не знал? Ты же видел, ты же знал, ты же любил, ты же снисходил, да. А вот знать, чтобы ты был мой, а я твой, этого не было. Дальше смотрите. Всему верит, то есть не ставит крест на человеке. Пусть он уже 5 раз упал. Ничего. Человек нуждается в вере и поддержке со стороны других людей. Не добивай, не укоряй, не унижай, не оскорбляй. Всему верит, не ставит крест. А ставит крест, когда уже человек умер. И то. Спросить его, а он спасется или нет, он скажет, знаете, это не моя компетенция. Дальше слушайте. Всего надеется. Знаете, есть люди, которые говорят, сомневаюсь я, что что-то с него там будет или с нее. А вот заметьте, любовь всегда надеется. Можно и сомневаться, если любви нету, да? И будешь сомневаться. Любовь надеется на лучшее. Любовь не ставит крест. Любовь содействует вот этой, чтобы надежда осуществилась. Дальше обратите внимание. Абсолютно все и всегда переносит. Вы видите, о какой любви идет речь? Не о том, когда не о той любви, когда приходим в церковь, ой, обнялись, ой, поцеловались, особенно это у женщин, да? Там такая любовь, что вот поцеловались и все. Поговорить иногда нечего, а времени уделить некогда, да? А разговаривать не хочется, а иногда хочется куда-то уйти. Я это к чему говорю, чтобы понаблюдали. Куда ходим, к чему стремимся, о чем ревнуем и какими мы на самом деле есть. Вы видите, да? Все переносит. И последнее. Любовь, вот это чувство, да, вот с этими всеми проявлениями, о которых мы читали, любовь никогда не перестает. А если она то перестает, то появляется, то перестает, то появляется, то мы не рождены свыше. Это просто любовь обыкновенная, языческая. Когда мы любим любящих, как и язычники любят любящих. И ненавидят ненавидящих. Вот точно так же и у нас. Ну, может, по степени у нас немножко это культурнее, конечно. В более культурные рамки обрамлено, да? Но тем не менее. Со мной хорошо, и я хочу буквально в обнимку с кем-то, да? Чуть что не так, чуть что не по-моему, у меня печаль, я разговаривать не хочу, я голову отворачиваю, да? Заметьте, перестала любовь. Любовь никогда не перестает, если это божественная любовь. Если она то перестает, то появляется, то перестает, то появляется. Это человеческая любовь, языческая любовь. А заметьте, рожденный свыше грешить не может. И лукавый не прикасается. Заметьте, любовь если перестает, то я грешу. Если я грешу, я не рожден свыше. А грешу я или не грешу, надо вникать в себя. И честно перед собой признаваться. Других вариантов нет. Любовь никогда не перестает. Теперь слушайте. Сегодня никогда не должны достичь, и чтобы она никогда не переставала. А слушайте, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Вы слышите, да? И тело больше никогда не надо будет отдавать на сожжение, и имени никогда не надо будет раздавать в будущем, я имею в виду, среди тех, кто попадет на небо, да? А здесь приобретается любовь, самое большое сокровище на земле. Истинный пропуск в Царство Небесное. И с этим пропуском мы туда входим, и там только любовь остается. Все остальное, к чему мы сегодня стремимся, это все останется в прошлом. А мы стремимся к тому, что приходящее, не стремимся к тому, что вечно. Кстати, хочу сказать, многие говорят, что грех непобедим, а любить надо. Ну, заметьте, любовь не раздражается. А если раздражается, то это не любовь. А если раздражается, то это грех. А убийство, а пьянство, а прелюбодеяние, а вражда, ненависть, споры – это грех. Если есть грех, любовь невозможна божественная. Вот человеческое, то люблю, то не люблю – это да, возможно. А божественное невозможно. И те, кто отрицает возможность победить грех. И те, кто не только отрицает, но и не борется и противостоит всему этому, да? Я вам должен сказать, он не может обладать истинной небесной любовью. Он будет пытаться что-то такое, знаете, как говорится, продемонстрировать. Он будет как гроб окрашенный, украшенный цветами, будет улыбаться, расплываться в улыбке. Но любви настоящей никогда не может иметь. Кстати, хочу сказать, вот когда вы, если будете в эти вещи вникать, вы очень многое начнете видеть и понимать в людях. Вот видите хотя бы одно качество какое-то. Просто даже высоко задратый нос. И я вам хочу сказать, все, это человек гордый. Дальше. Если гордый, у него нет долготерпения. Дальше. Он будет немилосердный. Он будет завидовать, потому что гордый он этим всем обладает. И вы просто будете знать одну черту, и дальше опять, вот знаете, как говорится, вот схема. И вот все просто по полочкам разложено. Вы будете видеть человека, вы научитесь его читать, потому что научитесь сначала читать самого себя. Поэтому пока мы себя не поймем, пока мы в себя не вникнем, пока мы внутри себя не проверим, не убедимся, есть во мне любовь или нет. Вот такая, как написано, или такая, как мне кажется. Мы никогда в других людях не будем разбираться. Мы будем как слепые котята по жизни. Мы не будем понимать, где Божье, где не Божье что-то, или учение, или там человек, или церковь. Да? Мы будем путаться, мы будем ошибаться, мы будем спотыкаться, мы будем плакать, будем в унынии, будем в депрессии. Вот оно главное, к чему надо стремиться. К любви. А любовь без святости невозможна. Поэтому я и говорю. Святость, святость и святость. Разум. Без, заметьте, я в следующий раз уже это буду говорить. Плод духа. Плод духа. Плод разума. Я вам прочитаю некоторые тексты, и вы поймете, что такое плод ума. Почему нельзя любить человека чувствами? В смысле не то, что нельзя любить чувствами, а невозможно любить так, чтобы любовь была постоянна. Без головы чувства непостоянны. Без довода ума мы не поймем, за что любить врага. Чувства, они вообще, как говорится, бестолковые. Даже если и добрые, они бестолковые. Нужно понять, за что можно любить того, кого обычный человек ненавидит. Нужно понять, за что меня, вот такого, извините, грешника, да, не укоряет, не упрекает Христос, не превозносится, любит, прощает и надеется, и не ставит крест. Это надо понять. До этого надо дорасти. Вот такая голова должна быть. Но это еще впереди. Мы об этом будем с вами говорить в следующий раз. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Пусть Бог благословит всех нас в достижении этой любви.